кто будет модерировать-то? Ну, а задавайте вопросы без поднятия руки. Просто по.
Я прошу прощения, я начну с некоторого вступления, поэтому у меня вопрос, который позволит будет расширенным. Значит, мне показалось, что выступление в значительной степени Федора Ивановича, да и ваше, укладывается в ту оппозицию, которая была Выгодским обозначена, знаете, да, столкновение двух знаменитых стихотворений Тютчева и Нагольштам. Я не буду развивать этот тезис, но мне кажется, что как раз проблема именно в этом. Ну, в частности, совпадение, несовпадение языка и мышления. Выгодский вводит понятие инструментального мышления. И первый мой вопрос, так, как вы относитесь к определению мышления как процесса управления поведением? Это, на мой взгляд, очень многое определяет. Второе. Если мы говорим с вами все-таки не о личности Хомского, а о том, как помогает его теория понять феномен языка и мышления, то здесь, на мой взгляд, ключевым является то, что называется в теории науки решающим экспериментом. С моей точки зрения, таким решающим экспериментом являются пресловутые девочки Маугли. По-моему, после этого никаких врожденных структур автоматически говорить не приходится. Потому что если бы это было не так, то они бы говорили в ней помимо человеческого вообще. И последний вопрос. Вот всякий раз, когда Петр Иванович говорит о свободе, у меня возникает впечатление, что слово «свобода» в его транскрипции очень легко заменяет словом «хаос». Когда мы с вами все-таки вынуждены говорить о каких-то уровнях порядка, даже на уровне эмоций. И последнее. Все-таки из работ школы Выгодского Урия следует, что человеческие эмоции не первичны по отношению к языку, а наоборот формируются и структурируются при посредстве речевого мышления. Как вы относитесь к этой теме?
Можно я сразу скажу?
Да вы отвечайте вначале, а потом я.
Значит, замечательно совершенно. К Выгодскому сразу же. По поводу, знаете, в чем дело? Выгодский не любил мной по этому пункту. Вот по тому пункту, что... По тому пункту, что вот эта самодостаточность, ну, не знаю, самодостаточность субстанции, вот этих аффектов или эмоций, к которой относятся желания, которые почему-то кто-то назвал ментальными состояниями, непонятно. Это вот все, это область. И она самодостаточна. Выгодский это не принимает в расчет. Выгодский слишком ориентирован на социум. У него такая ориентация. Ну, как, видимо, у многих людей, как у Бахтина, как у многих людей ориентация... Понимаете, в чем дело? Ну, не знаю, про Хомского я не знаю. А вот, и вот сейчас, например, я какую-то часть своих усилий направляю для того, чтобы развить миф о Выгодском и о той традиции, вот в некоторых пунктах, о той традиции, которая 80 лет была в Советском Союзе под названием «деятельностная философия», «деятельностная психология». И я вот думаю, что пора сегодня, не в смысле там вот развенчать, сбросить там Выгодского, но, понимаете, ведь все люди, ведь гениальные люди, но ты делаешь массу ошибок или там каких-то, ну, думаешь, что верно, а оказывается неверно. И вот я хочу вытащить вот эти ходы из мышления у Выгодского для того, чтобы можно было делать что-то дальше. Выгодский решительно, вы знаете, выступает против Пиаже, даже ссылаясь на Блейлера там. Вот, хотя Блэр придумал это слово «аутист», которое я вот сейчас говорю, и который потом сам же убил это слово. Так вот, я сейчас хочу сказать, что вот сегодня пунктом психологии в данном случае является вот это понимание того, что не Выгодский здесь был неправ. Совершенно. А прав был, Пиаже. Вот, и эта мысль ключевая. И следовательно, и так же как в философии сегодня, вот я можно еще сделаю такую ремарку по поводу философии, термина свобода, хаос и прочее. Ведь понимаете, в чем дело? У философии тоже язык такой хороший, классический, приспособленный к определенным, для описания определенных ситуаций или состояний. Вот если я бы взял сейчас язык такой современный, я бы говорил так, ну конечно, вот одно дело язык, который описывает такие, ну, я же скажу так, равновесные состояния, там годится, там понятия, там какие-то... А если ты описываешь другие вещи, если ты описываешь, вот если это вещи, ну, называемые сегодня какие-то неравновесные, которые не однолинейны, не направлены, вот нет этих представлений об эволюции как чему-то направленному, вот, к одному или там каким-то двум, может быть, вещам. То есть, короче говоря, если ты имеешь в виду со странными хаотичными системами, их же нужно успеть, которые рождают, ну, по пригожному порядку, которых рождают, так надо тогда и язык менять. И это касается философии. И я хочу заметить следующее. И в философии происходит такая замена. Потому что только вот мы переучиваемся очень трудно. Потому что вот есть, например, совершенно замечательное слово «симулятор», только почему-то оно наносит такой негативный оттенок, и оно считается, что это какая-то ерунда. А это не ерунда, это попытка описать вот эти странные коммуникации, которые возникают в ситуации, когда нет вот этого «я», оно смещено, когда есть невозможные четкие, ясные, устойчивые понятия, и тогда вот используют в этих коммуникативных симуляторах. Симулятор в смысле ситуации не понятийной, ну, в смысле, где нет этих жестких ясных понятий. И философии, я вот говорю, сегодня, благодаря, там, может быть, тому пафосу, порыву, который характерен для французской философии, ну, грубо говоря, по смыслу своему, это как бы порыв, в ходе которого создается язык описания странных, ну, я скажу так, не классических ситуаций, в том числе со свободой. Конечно, хаос. Конечно, если бы не было произвольного действия на самого себя, какая к черту свобода? Потому что понятно, что и следовательно, когда начинает вот есть некоторая критическая масса вот этой синергии этих взаимодействующих людей, я как я говорю, галлюцинирующих, и вот здесь возникает правило самоограничения. Когда ты читаешь, например, какой-нибудь там у Фрейзера какой-нибудь там рассказ о том, как люди, нарушив табу, правила для этих аутистов, когда он приводит самого себя к смерти, и сознание нужно для того, чтобы привести себя к смерти и умереть. Ты на себе действуешь. Вот оно было для чего нужно. А не для того, чтобы узнать, как называются предметы, как они к их находят отношение. Это будет, вот эта семантика, поэтому потом, позднее. Ну, в смысле... А по смыслу своему, например, вот сознание работает в другой ситуации. И предназначено было для другого, а не для того, чтобы говорить вот, то есть, и в этом смысле, и вот эти вещи хорошо понимал, еще раз повторяю, Пиаже, Блэр замечательно понимал. А вот, например, философия утратила это понимание. Может быть, оно отчасти было возобновлено, ну, я так думаю, возобновлено у французов отчасти. И я думаю, вот сегодня мы то же самое делаем, эту работу по возобновлению, но в виде такой критического как бы, отношения к тому, что делает Выборгский. Ну, как это традиция, еще раз повторяю, не для того, чтобы просто от них сбросить там, ну, так надо, потому что, надо что-то делать.
Я тоже отвечу, Владимир Сергеевич, спасибо. Я прежде всего тоже о Выгодском скажу, и Луре. Разделяю пафос Федора Ивановича. У нас до сих пор почему-то многие, особенно вот психологи, готовы просто памятники, так сказать, воздвигать вот этой теории культурно-исторической, в частности Выгодского, забираться потом на эти памятники, завязывать глаза. И вот, так сказать, что-то, так сказать, какие-то цитаты, так сказать, как заклинания произносить вот с этих монументов. Ну, на мой взгляд, это безнадежно устаревшие теории. Безнадежно устаревшие. Это первое. Второе, это слишком абстрактные теории, поэтому в этом главный их недостаток в действительности. Что удивляться, у Выгодского, как известно, не было даже психологического образования. Он скорее был философом по духу, гениальный, безусловно, человек, и философом, причем марксистом, это само по себе не страшно, а даже, может быть, и очень хорошо, но вот к психологии марксизм, на мой взгляд, применим лишь ограниченно, то есть можно какие-то выдавать формулы, которые не доходят до предельно низкого уровня интерпретации. И под эти формулы можно загонять самые разные теории. Вот я могу так сказать, нет ни одной фразы, допустим, Выгодского, с которой бы тот же Хомский не согласился, на мой взгляд. Но с ними, со всеми этими фразами могут согласиться и его противники Хомского. То есть это недостаточно конкретные теории. Что же касается Лурии, то, безусловно, величина, но опять же напомню вам, что Лурия иногда даже до уровня шарлатанства просто опускался в своих особенно экспериментах. Я могу, Владимир Сергеевич, потом вам привести конкретный пример, особенно когда он ездил в Среднюю Азию и там доказывал, что вот узбеки мыслят по-другому, так сказать, чем русские. А Выгодский, ой, ему письма писал, какие вы замечательные вот результаты мне шлете. Так вот я берусь доказать, что там просто на элементарном шарлатанстве все основано, этот вывод. Что он пытался показать, что узбеки не понимают законов логики, при этом так им вопросы ставил, что из них следовало, что он сам законы логики не понимает и не знает, что такое силлогизм, к примеру. А узбек в своем ответе блестяще демонстрировал модус упонанс, к примеру, и другие модусы. То есть вывод можно сделать обратный, скорее. Но вот это к вопросу, я не хочу сказать, что все эксперименты у Лурия были таковы, но главный недостаток не в экспериментах, а в том, что они слишком абстрактно размышляют. Что касается Маугли, это миф. Миф. Не было Маугли, ни одного. Это подброшенные дети, как известно. Чаще всего дети, которые находятся в лесу, к сожалению, и которые вот не умеют говорить. Это дети, рожденные с повреждениями речевых зон в мозге, зоны Брока или Вернике, как известно, отвечающие за речь. И родители их просто относили в лес, потом их находили. Вот откуда берется этот миф о Маугли. Они не могли говорить не потому, что выросли среди волков, а потому что у них поражен мозг просто был, к сожалению.
Это подмена тезиса. Потому что, насколько я знаю из работ антропологов, этих двух девочек, с которых началась эпопея, никто на предмет полноценности физиологического развития не исследовал.
Но в других случаях.
Это слишком сильно.
В других случаях.
А кроме того, есть достаточно большое количество коррелятов. Когда люди, скажем, последний недавно описанный случай, когда человек, общавшийся со своей семьей, но крайне редко и спорадически, тоже трудом овладевал речевыми навыками.
Но тут здесь эксперимент лукавая вещь.
Самое главное, это работа Ильконина. Это уж точно совершенно проверено многократно.
Эксперименты – лукавая вещь. Как показывает практика, особенно психологических экспериментов, многие из них были просто так поставлены, что наводили на теории, которые нужны были экспериментаторам.
Согласен, что здесь есть проблема, но это не снимает вопрос.
Согласен, но я считаю, что это миф. Но какая-то...
Насчет шарлатанства Лурия тоже слишком сильно сказано, потому что это было не шарлатанство, а просто непонимание сути проблемы. Потом он понял.
Ну, хорошо.
Первый шаг в исследовании.
Хорошо. С этим я могу согласиться, тем более, что Лурия, в общем, во всех отношениях достойный человек. Я не сказал, что он шарлатан. Иногда я сказал. Он... Да, ну а что касается мышления как процесса инструментальной деятельности, вот этот типичнейший пример того случая, когда мы имеем слишком общее положение, с которым все могут согласиться. И все могут оспорить. Ну да, любое, как бы.
Поведение предполагает обратную связь.
Но это очень общая теория. Очень общая. С ней все согласны.
Как говорил Винер, это такая общая, которая допускает конкретизацию.
Ну, а конкретизация может быть разной. То есть, вот я так комментирую. Ну, что, я... То есть, на общем уровне согласия, но этого явно недостаточно. Вопрос, пожалуйста. Да, конечно, вы можете задавать. У нас нет здесь очереди.
Я вот скорее больше обращусь к Федору Ивановичу, просто я его больше знаю.
Мне это удобно.
Ну, если вдруг я захочу ответить, вы не обидите?
У меня вот какое соображение. Я наблюдал, так сказать, вот за перепалкой, и мне показалось, так сказать, что в этой перепалке воспроизводится довольно такая традиционная оппозиция, так сказать, которая касается ставок, которые делают философы, когда они работают. Ну, например, в свое время Фуко, описывая, так сказать, ситуацию современности, так сказать, он переходит в современность, говорил, тут, говорит, две дороги, говорит, либо язык, либо человек. Вы, говорит, куда? Вам направо или налево? Мальчики налево, ну, там, девочки направо. То есть я к тому, что я когда слушал, для меня, так сказать, вот эта оппозиция, она, так сказать, выстраивалась, и, так сказать, то, что скрывается за словами «аффект», так сказать, можно обозвать просто человеком, так сказать. Ну, в смысле, ясно, так сказать, то, что называют подментальными структурами, легко отсылает к языку, так сказать, там, ну, в глубинном варианте, там, не в глубинном. Вот. Но меня не это, собственно, сейчас не в этом дело. А дело в том, что я сейчас выскажу критический аргумент против Федора Ивановича. Мне всегда доставляет большое удовольствие Федор Иванович переругиваться. Так сказать, ну, уже, между прочим, много лет переругиваться. Там, ну, может, уже скоро к 20 будет приближаться. Ну, 20 лет. 20 лет руками. Федор Иванович стоит...
Угрожающее начало, Федор Иванович.
Ну вот, значит, и так вот, есть оппозиция, так сказать, ставки сделаны. Эти ставки делались, вот с моей точки зрения, дважды. Первый раз, так сказать, такая ставка была сделана тогда, когда философия рождалась. Вот первые философы, они, к сожалению, у них был большой недостаток, они не знали, что занимаются философией. Вот. И вот когда, но когда не понимаешь, чем занимаешься, то, в общем-то, очень большой риск у человека. Когда он, например, выходит за какие-то, так сказать, свои пределы, ну, например, за пределы того, что можно было бы назвать философией, он даже этого не замечает. Ну, я не знаю, так сказать, человек не знает своих пределов. И в этом смысле с ним, конечно, очень тяжело. с таким человеком. Вот. А потом было еще, так сказать, рождение философии, когда философия начала быть традиционной. То есть у нее появились свои традиции. И тогда уже философия знает свои пределы, потому что эти традиции, так сказать, уже определяют, куда можно ходить, куда нельзя, так сказать. И вот есть стычка. Вот, например, аргумент был такой, да, если я правильно понимаю, так сказать, что вот Хомский предлагает какой-то аргумент, с ним можно спорить, можно соглашаться. Это уже язык неких традиций. У Федора Ивановича он говорит совершенно в другой манере, так сказать, он отсылает так называемой философии первого рождения, когда философия появляется перед нами здесь и сейчас. Это философия первого шага. И здесь просто произошло столкновение между философией первого шага и философией второго шага. Ну, правда, другой вопрос, теперь критический аргумент против Федора Ивановича.
Да, переходите к вопросу. Да.
Значит, ну хорошо, вот философия когда-то совершила такой шаг. Она перешла от философии первого шага к философии второго шага. То есть к философии традиций, устоявшихся философских языков. Вы призываете перейти, ну сделать некий такой шаг, реверанс, сделать шаг обратно к философии первого шага. Но сделав такой шаг, слушайте, а мы вообще придем к философии? Ведь тогда мы будем, так сказать, и не знать, собственно, где кончается философия, где она начинается. В том смысле, что не, можно ли родить философию второй раз? Что-то я не очень уверен.
Все, спасибо. Пожалуйста, Мануш, помодерируй.
Я очень коротко скажу. Ну, слава, это странная вещь. Ведь понятно, что философия ведь всегда растет. Вот, тезис такой, я могу сказать так. У философии нет своего языка. Ну, нет и своего языка профессионального. Тем не менее, он есть, мы знаем, но вот вырастает. Был Кант, язык остался, был Гегель, остался. И иногда этот язык настолько так давит, как бетон, вот забетонировал все. Понимаешь, я говорю, философия тогда начинается, когда ты сможешь расплавить этот бетон. Понимаешь, если ты думаешь, что философия это вот пробегание по остаткам тех былых мыслей, вот, ну, люди что-то делали, остались вот какие-то вещи формальные, не знаю, там, вот этот бетон остался. Если ты думаешь, что философия, нет, говорю я, ты не видишь никакого отношения, ну, в лучшем случае, это я не знаю, кто. Работник музея, ну, не знаю, не важно кто. Исследовательно, ну, я могу процитировать Гусарля, ну, в смысле, когда он говорил, реанимируйте, понимание уже неизвестно, так вот давайте вот к очевидному, к первым очевидностям вот вернемся, сделаем к вещам. Да, я говорю, надо это делать постоянно, потому что и не застревать вот, в уже культуре, его нужно знать, это понятно, но не застревать в этом языке, а пытаться его раздвинуть, чтобы пробиться. Вот если ты это называешь первым шагом, я говорю, да, хорошо. И он неизбежно должен все время воспроизводить этот первый шаг. Но не может быть такого, что были философы третьего шага, десятого. Это не философы. Ну, философия закончилась тогда, ну, и все. Вот, конечно, он должен возобновляться. Ну, называет его как угодно, но и каждый это делает. И Хомский, ну, все это делают по существу своему, иначе невозможно.
А я вот хочу тут встрять, так сказать, сказать, что я не согласен с Федором Ивановичем. Есть, на мой взгляд, универсальный язык у философии. Есть он. Это язык, называется язык логической аргументации. И в этом смысле понятно, как можно заново начинать, так сказать, и вместе с тем продолжать. Так довольно. Простите, несколько вольную такую фразу, но это если вы присоединяетесь к этой аргументации, так сказать, или отвергаете, отбрасываете какое-то ее звено. Вот и все. Что здесь? Я не вижу здесь вообще проблемы. Вообще, мне кажется, что очень много сил мы тратим на обсуждение того, проблема, что можно не обсуждать. Ну, вот, это уже не философия.
Правильно.
Да.
Но это не
философ... Федор... трагедия.
С этим Федор Иванович не согласится, потому что для него как раз философия. Не требует аргументов, не требует...
Почему? Он же их приводит.
Это нет. Другой
вопрос. Федор Иванович говорит о том, что как надо жить, но сам он так не живет. То есть он... Еще вопрос, пожалуйста. Да. Федор Иванович, хотите? Иррационалистическая. Иррационалистическая философия, это уже не философия. Аргументы у всех так называемых иррационалистических философов всегда рационалистичны, как известно. Поэтому вопрос лишен смысла.
Если вернуться к теме, я так понимаю, главная альтернатива это модульное сознание и немодульное сознание.
Ну, это следствие того проекта, который Хомский предложил.
И в альтернативе Хомского это сведение человеческого сознания к машине Тьюринга.
Не совсем. Хомский очень, очень осторожен. Вот я говорил об обтекаемости. Он к машине Тьюринга не сводит сознание. Нет. Хомский открещивается от этого. Он говорит, что это может быть так, но никогда не говорит, что это так. Но это скорее вот Фодор, Фодор.
Не сводим. Да. А что тогда? А тогда остается некая область, которая опять же просто очерчивается и говорится, что вот это мы, получается, не можем узнать никогда. То есть, ну, то, что Федор Иванович иногда использует метафоры, здесь просто Комский запрещает приводить какие-либо метафоры.
Пожалуй, можно так сказать.
Потому что ссылки, вот опять же, редуцирование я, ведь это ссылки на эксперименты с расщепленным мозгом. Ну, это все равно, что оценивать
только
танец да. по безногому человеку. Вот взять человека безногость и пытаться понять, может он танцевать или не может.
Есть много других экспериментов. Во-первых...
Ну, вот так называемая интерпретация левого полушария, я так
понимаю. Ну, это да, это известный, да, довольно известный старый эксперимент.
Эксперимент, но попытаться другие какие-то провести эксперименты, которые бы...
Они десятки, я могу сразу сослаться на книгу очень известной ныне, Сьюзен Блэкмор. Книга под названием «Сознание» вышла в 2004 году. Вот там она сама последовательница Деннета, вот там просто энциклопедия вот этих аргументов. Это, так сказать, вот посмотрите, это капля в море, то, что вы говорите о старом этом эксперименте с расщепленными полушариями, которые расщепляли людям, которые болели эпилепсией, вот так все делали. Ну, так что в чем вопрос-то, собственно?
Вопрос, собственно, действительно ли Хомский оставляет эту некую область, в которой прячется...
Да, но если вы метафоры произносите, вот эти пустоты метафорами заполняете, так вы тогда и пишите в скобочках, это метафора. Вот в чем, вот что часто не делается. Это так же, как вот предлагают сходить на концерт там, на певца, который поет под фонограмму, и вот на билете указывать. Это будет концерт под фонограмму. Это французский композитор Даниэль Шинове еще 15 лет назад предлагал вот такие вещи сделать. Сейчас их в Думе у нас обсуждают. Вот так же и здесь. Надо тогда вставить примечание. Это была метафора. Потому что мы же можем не понять, что это метафорами пустоты вы заполняете. Мы можем подумать, что это вы претендуете на то, что это очевидные какие-то вещи, что доказанные вещи. И тогда мы так сказать, попадаем в эту ловушку. Вот где ловушка, Федор Иванович.
Нет, вот я можно я возражу? Метафоре, как, по-моему, очень странное, такое странное, я сейчас чувствую отношение. Я полагаю, философия это вообще метафора. Это вообще метафора. Господи, любой философ это одна-две метафоры, больше ничего нет, любая философия. А что? Вот это модуль, это что? Вот сознание как набор чего модулей, это что?
Не, ну тут может дать... У меня лежит в дипломате книга, где дается точно Фодора, Джерри Фодора, где дается блестящее определение модуля. Только не спрашивайте, я вам сейчас наизусть не скажу.
Нет, не надо наизусть. Я полагаю, что вообще, да, я не думал, что это есть проблема. Значит, надо тогда с этим разбираться, потому что философия – это метафора, по сути, по сути. И никакой какой-то точной философии или такой, просто не существует.
Только такая и существует.
Какая?
Точная философия. Никакой другой быть не может.
Фразочку, вот я прямо сейчас
Что? Точная философия? Ну вот, аргумент Ансельма Кентерберийского. Ну не буду сейчас его брать. Больше? Не могу, сил нет.
Да все равно, любой. Нет. И заранее, я априори утверждаю, что это будет метафора.
Ну как же. Нет, не согласен.
Хорошо процитируешь.
Нет, я не буду сейчас цитировать, потому что я предполагаю, что все знают аргумент Ансельма Кентерберийского, онтологический аргумент. Где здесь метафора? О всесовершенном, то есть не о всесовершенном, а о существе, больше которого нельзя помыслить. Но он может быть ошибочным или нет, этот аргумент, это другое дело. Но это аргумент, аргумент, и очень точный аргумент. И он...
Я думаю, надо все еще раз о метафоре поговорить.
Апансии.
Ну, наверное, давайте договоримся. Время мы уже довольно много заняли, может быть, уже устали. Давайте еще два вопроса, да? И на этом закончим, да? Ну, пожалуйста, ваш. И Федор Иванович еще будет, заключительное слово. Пожалуйста, ваш вопрос. И вот Диана, ваш последний.
В последнее время появилось много мыслительных аргументов касательно доказательств ментальных иллюзаций. Ну, это я, конечно, вполне согласен с Федором Ивановичем. Невозможности рационального показания, ну и вообще значимости, это, по крайней мере, значимо как усилие.
Так, вопрос.
Можно такой вопрос? Как вы оцениваете адекватность современных мыслительных экспериментов о ментальных мутациях? Ну, например, представленного вами эксперимента на лекциях и на философском конгрессе израильского философа
Элицтура, да? Ну, да что, ну, по-моему, мыслительные, так сказать, мысленные эксперименты доказали свою блестящую, так сказать, плодотворность. Тут, а что касается конкретных экспериментов, к своим мысленным экспериментам я хорошо отношусь.
А к чужим?
А к чужим по-разному, избирательно. Федор Иванович, а вы что думаете о мысленных экспериментах, философии?
Ничего.
Диана, пожалуйста, последняя.
Кстати, на ваш вопрос, в принципе, есть классические примеры, по-моему, самого Хомского и Хотя, касательно того, что дети производят вполне правильные процедуры числительных, хотя там с миллиардными или миллионами, я просто сейчас не помню точно пример, потому что тут припомню. При том, что они не проводили этот счет, и обычно неспособность ребенка вести счет ограничивается пределами. Но тем не менее они совершенно правильно представляют окончание числа. Вот, так что удивительно, что он вам ответил, ведь вы спрашивали его о ограниченности, скажем так, о невозможности цепочку процедур модификации до конца. Вот, удивительно, что он не ответил этим аргументом. Да. Вот, а вопрос, собственно, такой, на мой взгляд, вот просто действительно здесь очевидна позиция между структурализмом и антиструктурализмом. Хомского, по идее, нужен. Размежевывать структурализмом, по-моему, Федор Иванович не вполне это сделал, для него Хомск такая фигура по экселленс, как представитель структурализма классического. В принципе, отличие состоит, фундаментальное отличие состоит в том, Хомского структурализма, что структурализм элементарно полагал, что язык является набором конечных единиц. Соответственно, субъект, выступающий как медиатор некоторых своих переживаний, находится в состоянии невысказанного, в состоянии так называемых, поскольку обязан пользоваться конечным словарем. Именно в этом пункте Хомский, познавая все первоначальные посылки структурализма, как удвоение, принятое у Сосюра на язык греческий, хранение и так далее, он уже размежевывается с Сосюром, на мой взгляд. На мой взгляд, это, в общем, вполне корректно сделано. Вот вопрос такой. В принципе, то, что предлагает действительно в области инноваций Хомский, это попытка показать, что новое порождение, новая конструкция языковой возможна в самом языке. Называет это вот своей порождающей грамматикой. И, кстати, которая довольно сложно излагается. И вот, в принципе, основной аргумент – это вот так называемая рекурсивность. Попытка показать, что повторение некой языковой цепочки является порождением нового языкового конструктора. Вот как вы относитесь непосредственно к этой его инновации? Насколько она вам кажется корректной с методологической точки зрения? Такой вопрос.
Ферван.
Я отрицательно отношусь. Нет, а что это же понятно, потому что, еще раз повторяю, ни этот, ни все другие возможные варианты не будут иметь к инноваторству никакого отношения. Вот и все.
Ну, да, вы считаете, что инновация...
Абсолютно, я же сказал, да, естественно, в нее она приходит через речь от из воображаемого, через речь, все.
Ну, кстати, у меня еще тогда для вас небольшой вопрос. Просто мне, вот если... хорошо, вы можете показать, каково различие между сознанием и языком, если допустить, что сознание – это способность к языку, а язык...
Что сознание – это способность к
языку? Если допустить, что сознание – это способность к различию,
Я этого не понимаю. Это еще одно какое-то заблуждение.
Значит, ну, хорошо, если вы с этим спорите, значит, для вас
вопрос... Нет, это просто... Для меня это буквально... Это такие словесные уловки.
Ну, я понял.
Можете показать различие между сознанием как способностью к различию и языком как пространством чисто к различию?
Ну вот мне кажется, что вопрос этот как раз очень интересный и глубокий, и тут я затрудняюсь. Думаю, что все-таки Хомский опроверг Сосюра, и разрушил вообще структурализм как таковой, если он вообще когда-либо существовал. Так сказать, но кроме, я имею в виду, как, будучи чем-то серьезным, более серьезным, чем, так сказать, парой деклараций, каких-то детско-садовских примеров, вот, так вот, но тем не менее, вопрос, который, прежде чем ответить, я должен буду еще, так сказать, поразмышлять. Интуиция моя подсказывает, что здесь с рекурсивностью, в том числе, хотя это вовсе не единственное свойство, генеративное свойство языка, и с другими вещами все-таки можно свалить структурализм. И Хомский с этим справился. Но вот точных аргументов я вам сейчас не приведу, приведу позже.
Вадим, а можно уточнить? Ты настаиваешь на том, что Хомский опроверг Сосюра, или всего нас его показал его ограничение?
Ну, может быть, да. Пожалуй, что так будет правильно. Да. Ну что ж, теперь Федор Иванович, заключительно.
Точка, сейчас он окончательно пригвоздит меня и Хомский.
Никто никого не будет, да, никто нам... Все будет нормально. Я хочу сказать следующее. Вот слушая вопросы и ответы, ну и себя, я прихожу к выводу, Боже, как все запущено. Ну, в смысле, как все запущено, я имею в виду то, что я называю. Нет, то, что я называю ловушками, там, отделыванием, ну, от каких-то вещей. Это правда. Это я так думаю. То есть, естественно, вот хотелось бы объясняться, потому что если кто-то принимает, ну, не знаю, то, что я считаю, ну, просто некоторая такая словесная штука, ну, там, вот, я ввожу представление о способности к развлечению. Чего ты сделал? То есть, ничего не понимаю. То есть, ты ничего не сделал. То есть, тогда должна быть ясная картинка. Вот, должна быть положена. Вот, потому что вот за такими словами исчезает представление о сознании. И о ментальности. И вообще все размывается, вообще ничего не понятно. Иными словами, я думаю, что... Я заканчиваю. То есть я не буду подводить никакого итога. Хомский, да, Хомский. Ну, делает, ну, работает. Хорошо. Неплохо. Но мне это не нравится. Значит, дальше. Я думаю, что нам нужно просто чаще вот говорить, потому что это полезно. Вот я слушаю и сам начинаю думать, слушай, надо еще раз посмотреть. Надо посмотреть, что-то выяснить. Потому что я полагал, что это всем известно, всем понимают. А сейчас вижу, что то, что я понимаю, совсем не означает, что это все народ понимает. Они еще о чем-то говорят, каких-то, на мой взгляд, какой-то ерунде. Вот. Как они могут, думаю, об этом говорить, это непонятно. То есть, надо просто говорить чаще, встречаться, говорить, вот есть какие-то темы, все. Вот. И так, и потихонечку двигаться, может быть, куда-то. Вот и все. На 7 я бы хотел.